Ну, всем добро пожаловать. Вот. Брат Стив продолжает сегодня читать насчет наука и творения. И будем прочитать Исаия 44, последние пара стихов, начиная с 24, и Исаия 45. Но сперва давайте помолимся. Отче, мы перед тобой сегодня, потому что мы поищем тебя, и мы очень хотим как-то приближаться к тебе и понять твой слов, и как речь для нас должен ходить. И Отче, прибудь с нами тогда, и благослови наше стремление как-то найти тебя, зная, что ты тоже на поиск людей, которые, с кем ты сможешь работать. Итак, Отче, прибудь с нами во имя Иисуса. Аминь. Ладно, кто читает тогда? Исаия 44, начиная 24 стих и весь глава 45 Исаия. Сандра, мы же столько лет, столько зим тебе не видели.
3 недели.
Это столько лет, столько зим.
Так,
44, начиная 24 и весь 45.
Микрофон. Слышно? Не всегда слышно. Так говорит искупивший тебя и образовавшийся тебя от утробы матери. Я Господь, который сотворил все. Одни распростер небеса и своей силой разостовал землю, которую делает ничтожными знамениями злопророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов, прогоняя назад, и знамение и делает глупостью, которые утверждают слово раба своего и приводят в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен, и городам иудинам вы будете построены, и развалины его я восстановлю», который бедный говорит: «Иссохни, и реки твои я иссушу», который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнил всю волю мою», и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен, и храму ты будешь иснован». Так говорит Господь, помазаннику своему Киру: «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. Я отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющийся тебя по имени Бог Израилев, ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я Господь, делаю все это. Крапите небеса свыше, и облака да проливаю правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастет вместе правда. Произрастает вместе правда. Я Господь творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем своим. Черепок из черепков земных. Скажет ли глина горчечнику, что ты делаешь, и что твое дело, скажет ли о тебе? У него нет рук. Горе тому, кто говорит отцу: «Зачем ты произвел меня на свет?» А матери: «Зачем ты родила меня?» Так говорит Господь, святый Израиля и Создатель его: «Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распостерли небеса, и всему воинству их дал закон. Я, Я воздвиг его о правде и уравняю все пути его. Он построил город мой и отпустит пленных моих. Не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь. Труды египтян и торговли ефиоплян и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобой и в цепях придут и повергнутся пред тобою и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог и нет иного Бога. Истинно ты, Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены, вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова. Напрасно ищете меня. Я Господь, извлекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все, утелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасет. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал этого. Не я ли Господь, и не иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего, нет, кроме меня? Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слов неизменное, что передо мною преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа Бога говорить о мне. Правда и сила к нему придут и устыдятся все, враждовавшиеся против него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. Аминь.
Good morning, everyone.
Доброе утро всем.
Good morning. Sue and I have had the privilege to be able to come here and share fellowship with you.
Это на самом деле значительно для меня и с женой, что мы сможем поделить общение с вами.
And we bring our love and greetings from our brothers and sisters from our ecclesia in the UK.
И наша церковь в Англии передает вам и тоже приветствие.
Yesterday I was talking about science and the truth.
Вчера я говорил об отношении между наукой и христианством.
Having trained as a scientist many years ago, I have always had an interest in the origins of the universe from a scientific perspective.
Я закончил институт науки, и я всегда интересовался отношением между Богом и наукой.
Many people have been educated to deny the existence of God.
Много людей через своих образование решили, что Бога нет.
And yet we believe in a creator God.
А мы верим в Бога как творитель, как творец.
And sometimes there seem to be contradictions between what scientists are saying and what the Bible teaches us.
Иногда кажется, что есть противоречие между учеными и то, что написано в Библии.
And the challenge to us is to decide if the account of creation of the world in Genesis 1 or 2 contradicts the claims of science or not.
Итак, у нас есть призыв. Верим ли мы то, что написано в книге Бытия о творении мира, и будем верить то, что ученых считают?
We could spend many hours debating this subject.
Конечно, сможем тратить довольно много времени на обсуждение этого темы.
And I know many believers who have strong views about the age of the universe and the 6 days of creation.
Есть, конечно, даже между верующими людьми из разных мнений. Допустим, как Бог фактически творил мир, если в 6 буквальном дни или нет.
Science is primarily concerned with the question, how do things work?
Наука, как наука, вообще адресирует вопрос, как работает вообще, как функционирует мир.
It is a study based on observations and experiments in the world around us to test what we see.
Они проверяют в разных предложениях через экспериментов, через исследования.
Science attempts to find the rules that tell us how things function.
Наука пробует найти какой-то закон или закономерности, чтобы понять, как функционирует мир.
And it enables us to explore deeper into our understanding of the universe.
Чтобы мы сможем вообще весь космос лучше понять.
If we understand, for example, the science of fire and burning, we can create more efficient and more powerful engines.
Например, поскольку мы понимаем, как огонь и зажигание работает, мы сможем лучше моторы, двигатели устроить.
But science does not attempt to address important philosophical questions.
Ну, конечно, наука не претендует адресовать более важные философические вопросы.
Questions like this: Who am I and why am I here?
Как, например, почему я здесь, кто я?
Is there a purpose to life?
Есть ли смысл в жизни?
And if there is a creator God, why did he create the world?
Если есть вообще Бог как творец, зачем тогда он вообще творил мир?
These questions are about the meaning of life.
Таких вопросы о значении жизни.
Rather than an explanation about how it functions and what it's made from.
Отличается из вопроса, как функционирует тот мир.
For many years I accepted that God made the world in 6 literal days because that's what I thought it was saying in Genesis 1.
Много лет я думал, что Бог сотворил весь космос в 6 буквальном дни, как написано в Бытие.
I would like to say at this stage I am not denying that possibility.
И это, конечно, вполне возможно.
But as I reread the text it occurs to me.
А читая, перечитая Писание,
that Genesis 1 and 2 is written in rather different language.
Мне кажется, что то, что написано в Бытие, 1-2 глава, как-то не в буквальном языке написано.
It is not written in a way that satisfactorily explains how God created the world.
Это не написано, чтобы объяснить, как Бог сотворил мир.
Not to a 21st century scientist.
По крайней мере, это не адресировано на ученых, которые живут в 21 столетии.
The language seems to be more concerned with separation.
Язык постоянно там говорится о разделении.
And about definition and classification of living things.
И как, ну, какие классификации, например, всего животных, которые Бог сотворил и так далее.
From a scientific point of view, the text does not address some important questions.
То, что там написано, не претендует адресировать некоторых довольно важных вопросов.
For example, what is the firmament that God created on the second day?
Откуда вообще небо? Земля — это одно, но откуда вообще небо?
And why is there light on the first day, but the sun was only created on the fourth day?
Тоже такие вопросы, как, почему написано на первом дне был свет, да будет свет, а написано, что солнце только было сделано четвертым днем?
The text certainly claims a creator God.
Просто так написано, что есть Творитель, есть Творец.
But from the Genesis record, I learn more about God as a judge over what is good and evil.
Но мне кажется, что тему, тот глава, это просто так, что Бог является судья между свет и темнота.
It started me thinking about the subject from a different perspective.
Так я начинал думать из другой перспективы.
But it was some years later that I discovered the relevance of Isaiah 45.
Через несколько лет я нашел тот глава, который мы как раз прочитали, Исайя 45.
And I found that this chapter gave significant answers to more important questions.
Здесь я для себя, по крайней мере, нашел какие-то ответы.
Why did God create the world?
На тот вопрос, почему вообще Бог сотворил мир?
And I want to talk and address this question with you.
И я хочу вместе с вами смотреть на этом вопросе.
As Christians, I think it is probably more important than trying to decide how God made the world.
То есть я имел в виду, что для нас это более важно понять, для чего Бог вообще создавал мир, чем как Он создал тот мир. Пусть тот вопрос как, пусть это для ученых.
It seems to me that even if I understand the science used by God to make the world, I am no closer to God as a result.
Даже если мы поняли бы, как, из перспективы науки, как Бог сотворил мир, это все равно не помог бы мне приближаться к Нему.
At the time I discovered this chapter, understanding how God created the world had become rather an academic question.
Итак, тот вопрос, как Бог фактически сотворил мир, является какой-то академический вопрос.
I was asking more fundamental questions that had intervened in my life.
Более основательный вопрос, это зачем он вообще это все сделал?
I was asking questions like, is there a God?
И тот вопрос, есть ли Бог, то есть разве Бог существует, это найдется свой ответ в этом вопросе. Зачем он или для чего он создал мир?
I was going through a rather miserable divorce at the time and was feeling very depressed.
Я помню, когда у меня был развод с первой женой, это было для меня немаловажно вопрос. Вообще, существует ли Бог и для чего он вообще все создал?
So this question, is there a God, was very important to me.
Итак, есть связи между тот вопрос, для чего Бог создал мир, и вообще, есть ли Бог, то есть, Бог разве существует? Для него эти две вопросы как-то связаны.
After this period, my journey of discovery has been much more related to my relationship with God and Jesus.
И это немаловажно, потому что самое главное, это наше отношение с Богом и с Иисусом.
So my questions have been more like this. Why did God bring me here?
Потому что, в конце концов, вопросы более важнее для нас. Это почему я сам здесь, на свете.
What does he want from me?
И что он ожидает от меня?
What is my hope?
И какая у меня есть надежда на будущее?
And what assurance do I have?
И откуда я могу знать, что это все так?
So I think I was ready for Isaiah 45 when the impact of God's words came to me.
И тот глава, который мы как раз прочитали, Исайя 45, для меня дал какие-то ответы.
This chapter is about a message from God to a Gentile king.
Тот глава, который мы как раз прочитали, является сообщением от Бога к этому царю, который был язычник.
It is at the time when Israel are in exile in Babylon and Cyrus is the king.
Это было во время, когда Израиль были в Вавилоне, в рабстве, и тот Кир был царь Вавилона.
Cyrus is here presented as a Gentile king who does not know the God of Israel.
Тот Кир был язычник, который не познал Бога Израилева.
But he is being used by God for a particular purpose at the end of the exile.
А Бог все равно употреблял тот Киру.
In particular, the return of the Jews to Israel and the rebuilding of the temple in Jerusalem.
Чтобы возвращать евреев к Израилю и перестроить храм.
Cyrus clearly believes in gods in a general sense.
Кир вроде верил в богов, но вообще.
But Yahweh, the God of Israel, needs Cyrus to recognize that Yahweh alone is God in heaven and earth.
А Яхве, Бог Израилева, хотел, чтобы Кир признал, чтобы он, то есть Яхве, является единственный Бог.
The message is blunt. I am God, There is no other.
Четко написано, я Господь и нет иного. В пятом стихе.
This refrain occurs several times as a dramatic poem.
Несколько раз в этом стихотворении мы видим, как это написано, я Господь и нет иного.
It occurs in verses 5, 6 and 14.
В шестом стихе тоже, я Господь и нет иного. И тоже в 14 стихе.
Could you read verses 1 to 4?
Перечитаем 1 по 4, 45 глава, 1 по 4. А кто хочет почитать? Кто, если не ты?
Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс и шлезу царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. И отдам хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев, ради Иакова, раба моего и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня.
Спасибо.
So God here is declaring in simple terms that Cyrus's power, his successes, his wealth, even his name have been given by the God of Israel.
Так, Бог хотел, чтобы Кир понял, что у этого Кира было никакой сил, никакой власть, которая не была от Бога. Даже Бог дал ему свое имя.
God is using his name Yahweh here, presumably to identify himself as opposed to any other god known to Cyrus.
Поэтому у Бога есть имя Яхве, чтобы как-то показать, что он является единственный бог из всяких других богов, которые у них были там в Вавилоне.
It is a challenge to Cyrus to consider this claim.
Он дал Киру такой призыв.
He has to consider this claim alongside any other gods he knew and any other understanding he had.
Несмотря на то, что у него было бы всякие разные понятия о богов, ему пришлось принять, что Бог, то есть Бог Израилева, один существует.
Can we read verse 7, please?
В седьмом стихе, седьмой стих, я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это.
Now I think that Cyrus believed in gods of good and gods of evil who ruled the world and the lives of men.
Кир верил, что был некоторых богов, которые как-то добрые, хорошие богов, и тоже других богов, которые занимался злом.
But Yahweh is claiming to be greater than all of them.
А Яхве, Бог Израилева, считал, что он выше, чем всякий этих богов.
He claims to be the creator of light and darkness.
Он сказал, что он является творителем и свет, и тьму.
Of peace and evil.
О мир и тоже бедствие.
He is thus superior to the most significant gods known to Cyrus.
В этом плане Яхве, Бог Израилева, гораздо выше, чем все богов Вавилона.
Verse 8.
В восьмом стихе. Крапите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастет в месте правда. Я, Господь, творю это.
This contains hints at what is to follow.
Есть здесь какой-то намек о том, что следует.
If Cyrus thinks that goodness, salvation and righteousness come down from the gods, then Yahweh commands the heavens to pour them down.
Если Кир думал бы, что спасение и всякие как-то происходится из небеса, то ему надо понять, что Бог умеет проливать все это спасение, благословение, как дожди.
Perhaps Cyrus believes he has to invoke the gods with sacrifices and rituals to obtain these favors.
Кир вроде верил, что ему пришлось приносить жертвы или совершать какой-то ритуал, чтобы получать эти благословения.
But Yahweh anticipates this by commanding the heavens to pour them down before Cyrus has even considered asking for it.
Яхве сказал, что он умеет это делать, прямо проливать с небеса всякие такие благословения просто так, без никакого ритуала, без никакого жертвоприношения.
And this is an illustration of the outpouring of God's grace.
И это показательство милости Божьей.
And this is in opposition to any theology that required the correct rituals and sacrifices to be carried out in order to placate an angry God and so earn the rewards.
Они верили в том времен, что богов как-то злые, и надо им как-то успокаивать с посредством жертвоприношения, даров и всякие. А Бог не такой. Злый человек там в небе, который требуется кровь, животное и всякие. Он не такой.
This presents to us a God of love rather than a God to be frightened of.
Потому что Бог является Бог любви.
Verses 9 and 10, please.
9 и 10. Горе тому, кто препирается со Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твои дела, скажем ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня?
God is very blunt with Cyrus here.
Бог здесь довольно четко с Киром.
I am your maker, he says, therefore reject any other false belief you hold.
Если я на самом деле твой творец, твой создатель, то у меня тогда есть право требовать все от тебя.
And don't argue with me about it, because I made you as well.
И спорить со мной в этом плане нельзя.
Verse 11.
11 стих. Так говорит Господь, Святой Израиля и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих.
So he invites Cyrus to enter a dialogue with him about the role of the Jews and about God's predictions for the future.
Итак, то есть Бог имел в виду, что я знаю будущее, а ты это не знаешь. Я особо знаю будущее об Израиле. Об Израиле, а вы это не знаете.
Does it contain the hint that he's wanting to communicate? No. Okay, verse 12 then.
12 стихе. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростроли небеса, и всему воинству их дал закон я.
So Yahweh invites Cyrus to look around him and observe all the human beings on the earth.
Так он приглашал Кира смотреть на все человек на земле.
Also to notice the skies and the stars.
И тоже смотреть на небеса, на звездах там.
The Persians were great astronomers.
Вавилонцев очень любили, но изучать звезды.
And Yahweh declares, I made it all.
И Бог просто так сказал. Я все это сделал.
Verse 13.
13 стихе. Я воздвиг его в правде и управляю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих. Не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф.
And now God communicates a specific message to Cyrus.
Сейчас Бог начинал сообщить Кир более специфические сообщения.
Having raised you up, he says, you are to rebuild my city and let my people go.
Бог, в принципе, сказал Киру, что ему пришлось перестроить город Божий, то есть Иерусалим, и отпустить народ Израилева.
But don't expect me to reward you for it.
А не ожидайте от меня никакой награды, то есть написано не за выкуп.
Verse 14.
14. Так говорит Господь, труды египтян и торговля Эфиопиан и Савецы, люди росли, к тебе придут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебе, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога.
So as if to prove his authority, God predicts that the Egyptians and the Sabaeans will become subject to Cyrus.
Итак, Бог предсказал, что египтянин и эфиопианин будут служить Киру.
And that these nations will recognize that the God of Israel is with Cyrus.
И они будут признать, что Бог на самом деле с Киром.
Verse 15.
Истинно ты, Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель.
I think this may be Isaiah's own comment.
Наверное, это 15 стих является комментарием Исаия.
Perhaps the point being made here is that the ways of God seem mysterious.
Он имел в виду, что пути Господа, ну, пути Господня неисповедимы.
Hidden from our immediate understanding.
Мы не сможем сразу им понять.
We should not therefore be surprised that we don't understand everything.
Поэтому неудивительно, что мы не все понимаем.
But notice that the God of Israel is described here as a savior.
Здесь написано, что Бог Израилев является спаситель.
So if we remember that God is our savior, the promise is that those things which are currently a mystery will be revealed to us in time.
Итак, если мы принимаем, что в конце концов у Бога есть намерение дать нам спасение, все то, что кажется как-то скрыто от нас, то, что мы не сможем понять, в конце концов мы будем. 16-17. Все они будут постижены и посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постижены и посрамлены во веки веков.
So in contrast to the idols, God is able to give everlasting salvation.
В отличие от идолов, у Бога есть возможность дать вечное спасение.
And Israel in particular will be saved.
Израиль особо будет спасен.
Notice the repeated idea, everlasting salvation and world without end.
Видите, тех понятий там, но спасение во веки веков, вечная жизнь.
The phrase in verse 17 is that they will be saved in the Lord.
Написано в 17 стихе, что они будут спасен вечным в Господе.
This is similar language to what we find in the New Testament when we say that those who are in Jesus will be saved.
В Новом Завете похоже написано, что тех во Христе, то есть через крещение, будут спасен.
And there seem to be hints here that God will justify those who trust Him.
И тех, которые верили бы в Бога, Он будет оправдать.
And will reject those who trust in other gods.
А тех, которые доверяют другим богов, у них не будет такое оправдание.
So God has now brought Himself dramatically to Cyrus's attention.
Итак, Бог явил себе, открыл себе к Киру.
He claims to be a creator of morals and must be taken seriously.
Он сказал, что он не только творил мир, но он и тоже творил моральный код.
To reject him will have serious eternal consequences.
И сказать, что мы Бога не веруем, имеется очень, ну, серьезное и вечное наследствие.
And then God develops his theme and he explains why he created the world.
И в конце концов Бог проявил свою тему, объясняя именно для чего он создал миру.
Verse 18, please.
18. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного.
So Yahweh has created it to be inhabited by responsive humans with whom he can communicate.
Итак, цель Яхве была в том, что он сотворил землю, чтобы это было бы вечное жительство, вечное место жительства для свой народ.
Verse 19.
19. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Якова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину.
So Yahweh has openly communicated with his created people.
Итак, Яхве, то есть Бог Израилева, открыто связался с своим народом.
And from this we can conclude that God wants to have a meaningful relationship with his created people.
Итак, Бог ищет значительное отношение с своим народом, который он сотворил.
And God is hinting that communication with him is easy.
И он предполагает, что связь с ними, с ним, довольно легко.
He didn't say, seek me in vain. I think it may have started.
Потому что он не сказал, ищите меня напрасно.
He speaks of righteousness.
Он говорил о правде.
In other words, Yahweh is a God who distinguishes right from wrong.
То есть Яхве является Бог, который отличает правду от зла.
He is therefore a judge of good and evil.
Он тогда является судья добра и зла.
Thus implying that morality is a significant part of the relationship.
Значит, что его моральные позиции, то есть его этические позиции являются немало часть его отношений с нами.
Verse 20, please.
20. Соберитесь и придите. Приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Вежди те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает.
So here is a God who invites people to come to him.
Вот такой Бог, который приглашает людей к нему.
From this we can learn that people have free will.
У людей есть вообще свободная воля.
He is a God who invites and does not compel.
Поэтому он является Бог, который приглашает и не настаивает людей.
So all God can do is appeal to people and hope they will respond.
Может делать это приглашать людей и надеяться, что они отвечали бы.
And from this we learn that God desires a relationship with people.
Понятно, что Бог поищет отношения с людьми.
But he will not force people to serve him.
Но он не будет настаивать людей ему служить.
Verse 21, please.
21. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня.
This is a reminder that the wooden gods cannot save and are a waste of time.
Он имел в виду, что идолов, кумир из дерева, не умел спасать им.
Perhaps God is saying, carry out a test and see for yourselves.
Наверное, Бог как-то приглашает исследовать тот вопрос, проверять тот вопрос.
God also establishes himself as just.
Тоже написано в 21 стихе, что он, Бог праведного.
So this implies that he alone is the source and judge of morality.
Предполагается, что только Бог является судья праведности и вообще понятиях, добра и зла.
As well as its savior.
И тоже, наше спасение.
So we learn that salvation is on God's terms and not ours.
Итак, спасение это на основании Божье, и это на его термах.
Verse 22.
22. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.
Here God is showing that he is a universal God.
Бог здесь показал, что он космический Бог.
He is not limited to Israel or to Cyrus alone.
Он не просто ограничен к Израилю или Киру.
Furthermore, the whole world has a problem and needs saving.
Тем более весь мир необходимо спасение.
And so in this verse, God is appealing to the whole world.
Итак, в этом стихе Бог обратил всему миру.
Verse
23. Мною клянусь. Из уст моих исходил правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык.
This is an unusually strong declaration.
Это необыкновенно сильно декларация от Бога.
God swears an oath by himself.
Мною клянусь.
Yahweh has spoken, he is righteous.
Бог говорил, Яхве говорил, и он праведный.
And by implication, he is truthful.
И истинный.
And he predicts that in the end, everyone will accept him and submit to him.
И он хочет, чтобы все будут клясться к нему.
He says that there is no alternative.
Потому что, в принципе, альтернатив нету.
No other God or human skill can substitute for Yahweh.
Никакой человеческой силы или способность не может быть выше Яхве.
Verse 24.
24. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все, враждовавшие против него.
Only in Yahweh is their salvation.
Только у Господа, то есть у Яхве, есть спасение.
Those who deny this will be ashamed.
И те, которые считают наоборот, будут, ну, в стыде.
But God will not force people.
А Бог все равно не будет настаивать людей.
But the choice we make has implications.
А тот выбор, который мы совершаем, это очень важно.
And the terms of the choice need to be clear from the beginning.
И нам надо от самого начала понять важность этого выбора, который у нас есть.
Verse
25. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева.
This verse refers to the seed of Israel, and we know that that includes us who believe in Jesus, the Son of God.
Как написано, племя Израилева.
Кому-то слышу будильник.
Да. Я думаю, это говорится о нас, то есть о тех, которые крещенные во Христе.
Actually, we won't be looking at any more verses, so that's this last verse makes the whole argument of the message to Cyrus relevant to people in the world today.
Это значит, что все то, что Бог здесь сказал Киру, как-то имеется какое-то значение и актуальность для нас сегодня.
We also have the opportunity to become the seed of Israel and to benefit from salvation on offer from God himself.
Потому что у нас тоже есть возможность принять крещение во Христе и начинаться быть как на самом деле народ Израилева.
So to summarize, it seems to me that God is saying, making these points.
Итак, как в резюме, можно сказать, что Бог так имел в виду, что первым.
One, God has a purpose for his creation.
У Бога есть замысел и план для того, что он творил.
Two, the purpose of his creation is to have a world populated by people.
Во-вторых, у Бога есть цель иметь мир, где, который является место жительства за свой народ.
Three, these people can understand that God created them and they can communicate with him.
И тех людей, которые являются народ Божий, будет постоянно в отношениях с ним.
Four, they have a choice. They are free to choose or reject him.
Четвертый, у них будет выбор, ему принять или нет.
God does not force himself on any of us.
Бог не настаивал, он просто приглашал.
Five, the evidence for belief in God is shown in the world he has created if they choose to see God in his creation.
В пятом стихе показательство, что Бог есть, находится в принципе в творении для тех, которые хотят это видеть.
Six, God presents himself as a God of grace, who desires a meaningful and willing response from his created world.
В шестом, Бог хочет иметь активное отношение с своим народом.
Seventh, the world without God has problems.
Седьмой, без Бога вообще есть колоссальные проблемы.
Firstly, what is the source of moral right and wrong if we have no God?
Если Бога нет, то в принципе у нас моралов нет.
Without God's definitions, what certainty is there?
Без определения Божия насчет то, что, ну, добра и зла, а откуда мы знали бы, как жить, как быть?
And also, what's the point of life if we die and that's the end?
И без Бога, без будущего, вообще, в чем смысл жизни?
So God is a savior and speaks of everlasting salvation.
Без спасения, без Божьего спасения, вообще, кажется, жизни не стоит даже жить.
The eighth point is eventually the righteous and truthful God who appears to be hiding will intervene and judge.
Восьмой, в конце концов, тот Бог, который кажется как-то спрятаться от нас, он будет в конце концов явиться здесь, на этом земле.
Ninth, those who have accepted his appeal will be saved with this everlasting salvation.
Девятый стих, тех, которые живут на этом земле, пока которые верой бы в Бога, приняли бы его сын, будут жить вечно.
And this appeal is to Cyrus, to Israel, and to also to us.
Итак, это не только здесь написано Киру, это не только для Израилева как-то актуально, это для нас, для каждого человека.
And so from this I conclude that we have the answers to life's fundamental questions.
Итак, в этом у нас есть ответов.
Why God created the world?
Таких вопросов.
What's the point of life?
То как, зачем смысл жизни? Для чего Бог создал мир?
What's the basis for judging right and wrong?
На каком основе мы сможем понять, что такое добро и что такое зло?
Where are we going and what happens after death?
И тоже, что наша судьба, в конце концов, после смерти.
So although I'm interested in scientific terms in how God created the world, I'm convinced that the answer to that question does not help with salvation.
Итак, вернется к нашему, ну, первым вопросам. Как Бог создал тот мир? Как-то не касается тех вопросов, тех личных вопросов, которые я как раз поднимал.
Because salvation is all about our relationship with God and Jesus.
Потому что спасение относится к нашему отношению с Богом.
I'm convinced that God is the creator.
Бог безусловно творец.
But it is not a question of fundamental importance about how he actually made the world.
А как он фактически творил мир? Не очень важный вопрос.
I've satisfied myself from what God tells me that there is reason and purpose in creation.
Самое главное понять, что есть смысл и причин в творении.
And that I and you have a place and future in it.
И что я с тобой, у нас есть какое-то место в этом плане, замысл Божий.
And that it is possible for us to relate to our Creator.
И самое главное, мы сможем иметь прямо сейчас отношение с нашим Творцом.
And so, like Cyrus, we are all invited to be there as well.
И мы, так как и Кир, получали приглашение, и это для нас отвечать.
Amen.
Амин. Спасибо. Ну, вопросы есть?
Ну, только такое недополнение по поводу того, что как, и вопрос в самом начале стоял, ну, начали с того, что за во сколько, как написано в Бытие, 6 дней, да? Вот мне хотелось тут подчеркнуть, что это 6 дней, это указано лишь только для того, что, ну, потому что 6 дней для Бога, это не есть какие-то абсолютное время такое. 6 дней.
But to return to the early question, so was it 6 literal days, and this thing about how it was created, because this is a not a small question for many people. One thing that you see in the bigger picture of the Bible is that time is different for God, and that one day is like thousands of years for God, and we are dealing with trying to mix his perspective of time with ours.
И это мы сегодня видим, что можем узнаем, как знаем, потому что те же ученые Альберт Эйнштейн создал свою теорию относительности.
So Einstein created his theory of relativity.
И в этой теории говорится о том, что если время, скажем, внутри, вот если мы берем мир как какую-то систему, и в этой системе есть какой-то объект, который движется с определенной скоростью, то
So within the theory of relativity, the idea is that if there is in the world, let's say, an object that is moving at a certain defined speed,
если есть объект, то время в этой системе отличается от течения времени внутри этой системы. И чем ближе скорость этой системы в общей системе, ближе к скорости света, тем время оно уплотняется. То есть, если да, становится меньше время, так, но это для объектов, которые находятся внутри этой движущейся системы. Поэтому
the closer to the speed of light that that object is moving at, the concept of time for that object is changes.
Ну, поэтому время это есть понятие относительное. И то, что там написано 7 дней и 6 дней, это есть только сделано, я так понимаю. Это есть только для того, чтобы было понятно человеку, чтобы какое-то, ну, было к чему как-то сопоставить.
My point is simply that time is relative and it's not absolute. And therefore, when we read about God creating something within any particular defined period of time, be it 6 days or billions of years, this is all relative, and it's not to be taken, therefore, literally, because time ultimately is relative.
Спасибо. Спасибо. Очень хорошо, Юрий, спасибо. Еще мудрость?